Аня. Федюня смотрел на нее взглядом побитого щенка и старательно делал вид, будто не понимает, чего она от него хочет. «Что это?» Аня с недоумением смотрела на фигурку ангела. «Как что? Он был в твоем рюкзаке, точнее, выпал из него, пока ты спала». «Федюня, я пока еще по-хорошему тебя прошу, верни, что взял». «Так вот же!» Он забрал из Аниной ладошки фигурку и помахал ею в воздухе. Больше ничего не было. Только эта невероятная вещица. Аня уставилась на ангела. Федюня сошел с ума, если называет это творение криворукого слепого инвалида невероятной вещицей. Еще слова подобрал какие-то идиотские. Но по его глазам она видела, парень говорит правду. Федюня вообще отличался патологической честностью. И если пытался врать... Лицо выдавало его с потрохами. Аня сразу поняла, что он не врет, и все же хваталась за свою версию, как утопающий за соломинку. Ведь если Федюня не брал цацки, значит, искать их уже бесполезно. Можно попрощаться с мечтой о свободе в объятиях любимого мужчины. Даня. Аня схватилась за голову и бросилась обратно в комнату. «Тебе плохо?» — заволновался Федюня. «Да, мне очень плохо». Бурчала она, копаясь в рюкзаке. «Где этот долбанный телефон?» «На нем денег нет». Димон с появлением спиртного заметно повеселел и, как ни странно, посвежел. Он протянул Ане ее телефон и игриво подмигнул. Аня почувствовала, что закипает от ярости. Она выхватила телефон из руки Димона и хотела сразу же швырнуть трубку ему в голову, но сдержалась и сквозь зубы процедила. «Какого черта ты взял мой телефон без спроса?» «Эй, полегче!» Димон поднял руки вверх и, обращаясь уже к Федюне, хмыкнул. «Федосыч, лучше сдавайся сразу, иначе нам хана. Бабы в эти свои дни неуправляемые, уж я-то знаю. Может, ты еще раз в магаз сгоняешь?» «Так вроде я все купил», — рассеянно ответил Федюня. «Там в пакете сухарики. В самом низу поищи». «Боюсь, сухарики тут не помогут. Нам бы...» «Ой!» Он едва успел увернуться от летящего в его сторону рюкзака. «Ну вот, друг, посмотри, что творится. Я ее в свой дом пустил, обогрел, накормил, напоил, а она в меня сумками кидается». В голосе парня звучала насмешка, но Аня была не в том настроении, чтобы перевести все происходящее в шутку. «Федюня, собирайся, мы уходим». Аня сдула с раскрасневшегося лица прядку волос, подняла с пола рюкзак и, осмотрев напоследок комнату, направилась к выходу. «Димон, мы пойдем». «Спасибо тебе за вечеринку, но ты сам все видишь». «Да не парься, друг». Аня не видела, но слышала, как Димон похлопал Федюню по плечу. «Все нормально. Бабы, они такие. Утром одно настроение, в обед другое. А вечером и подумать страшно, что ей в голову взбредет». Они шли по улице, залитой не по-осеннему ярким солнцем. В город пришло бабье лето. Аня думала о чем-то своем, а Федюня копался в своей камере, перелистывая заснятые кадры. Вид у него при этом был рассеянный и глупый. Если бы не Аня, его бы, наверное, уже сбила машина, потому что он совершенно не смотрел себе под ноги. «Федюнь, я пропала, — наконец заговорила Аня». Парень вздрогнул и, отвлекшись от камеры, уставился на нее. «В каком смысле пропала?» «Да, пожалуй, во всех. Даня меня теперь бросит. Домой возвращаться нельзя, там Маринка запилит, а может быть, меня уже полиция ищет». Федюня, кажется, испугался, хотя старался не подавать вида. «Да не переживай, ты так... Если меня даже и посадят, то тебе ничего не светит. Я ведь все одна провернула». «И что думаешь делать?» — голос у Федюни дрожал. «Пока не знаю». «Для начала дай-ка мне свой телефон, позвонить нужно срочно». Даня не отвечал. Его телефон с самого утра был выключен, и Аня почувствовала нарастающую тревогу. Почему он до сих пор недоступен? Что могло случиться? В голову лезли разные мысли, одна хуже другой. Она подозревала Даню в измене. Ведь он такой красивый и обаятельный, наверняка у него куча поклонниц. Раньше она не задумывалась об этом, но он никогда не выключал свой телефон, все время был на связи. А вдруг он женат? Кольца на пальце нет, так ведь его можно снять перед тем, как пойти на свидание с любовницей. Аня ненавидела слово «любовница» и никогда не согласилась бы примерить на себя этот унизительный статус. Уж лучше оставаться совсем одной, чем ходить в запасных игроках, быть чьей-то заменой. Может, расскажешь, что произошло? А? Аня отвлеклась от своих мыслей. Федюня, кажется, на самом деле сочувствовал ей. Это было так странно и непривычно. Родная сестра считала ее легкомысленной, ветреной. Марина никогда бы не приняла ее выбора, даже не попыталась бы понять мотивы ее поступков. Может, расскажу потом. Ты иди. Иди по своим делам, а я еще немного погуляю. Молодой человек мялся, будто хотел чего-то сказать, но не говорил. Неловко попрощавшись, он уже сделал несколько шагов, как вдруг резко развернулся и поспешил обратно к Ане. «Слушай, Ромашка, пойдем ко мне домой. До вечера никого не будет, а там решим, как с тобой быть. Если что, сможешь у меня переночевать». «А пойдем», — легко согласилась она. В глубине души Аня надеялась, что все именно так и будет, поэтому смогла сдержать рвущуюся наружу радость. До самого вечера они проговорили обо всем и одновременно ни о чем. Аня забыла о своих переживаниях и страхах. Ей было легко и хорошо рядом с улыбчивым, немного неуклюжим и застенчивым Федюней. И она все удивлялась, как в могучем теле викинга может жить нежная душа романтика. Пока они вот так просто болтали, девушка и сама не заметила, как сделала набросок рисунка. Сюжет был странный. «Символично». Федюня с сосредоточенным видом рассматривал изображение. «Это ведь ты, Ромашка. А вырывающийся из клетки ангел — твой внутренний протест, рвущийся наружу». «Не знаю, Федюнь». Аня закусила нижнюю губу и поспешно сунула рисунок в рюкзак, точно увидела на нем вдруг нечто постыдное и не предназначенное для чужих взглядов. Может, ты и прав. Она вздохнула и вдруг ни с того ни с сего начала исповедоваться в этом. Федюня все понял сам. Он не только большой и неуклюжий романтик, но еще и очень хороший друг. Ведь друг — это тот, кто чувствует твою боль как свою собственную. У друзей одна душа на двоих, потому и болит она вдвойне сильнее. Когда настало время прощаться, Аня засобиралась, еще не зная, куда пойдет. Она несколько раз уронила рюкзак, потом никак не могла попасть ногой в растоптанный кет. Все это время Федюня не делал попыток помочь ей. Наконец он не выдержал. «Стой, Ромашка!» Аня так и замерла на одной ноге, опершись рукой о стену с желтыми обоями. «Раздевайся и проходи в мою комнату. Я ведь вижу, что тебе некуда идти». «Некуда», — едва слышно пропищала Аня, чувствуя, как к горлу подступает ком, а глаза начинают щипать от слез. И Даня до сих пор не позвонил. Она выпрямилась в полный рост, едва доставая при этом до Федюниного плеча. «У тебя макушка двойная», — невпопад вставил друг. «Ты должна быть счастливой». «Что? В каком смысле?» «Да неважно. Ты давай раздевайся», — повторил он и вышел из тесной прихожей. Аня запрокинула голову, пытаясь успокоиться. И у нее это даже почти получилось. Почти. Комната у Федюни была просторной, обставленной по принципу «минимум мебели». Максимум пространства. Никаких разбросанных носков и одежды на спинке стула. Большой шкаф-купе, двуспальная кровать, компьютерный стол с двумя мониторами и огромным гудящим блоком под столом, кресло на колесиках и два табурета. Пейзаж за окном скрывали римские шторы нежного салатового цвета. «Уютно тут у тебя». «Да уж, в сравнении с квартирой Димона просто Версаль», — хохотнул Федюня и быстро смахнул в ящик стола какой-то журнал. «Сейчас быстренько скину фотки с флешки, и я весь твой». Ане оказалось, что Федюня перед ней оправдывается за скудность обстановки, не понимая, как она счастлива, что еще одну ночь сможет провести в тепле квартиры, а не на железном стуле в зале ожидания вокзала. «Если нужно в душ, иди. У нас есть еще час или даже полтора». Этому предложению Аня обрадовалась едва ли не сильнее, чем самой ночевке. Уже стоя под горячими струями, она услышала, как хлопнула входная дверь и заговорил женский голос. Федюня ведь сказал, что еще час никого не будет дома. Сквозь шум воды невозможно было различить приглушенный разговор. Если выключить воду, станет понятно, что она подслушивает. Либо придется сразу же выйти. Сердце ее быстро забилось. Ей показалось, что тот, кто тихо говорил за дверью, в данный момент решает ее участь на ближайшую ночь. Вскоре наступила тишина, и, как Аня не прислушивалась, больше ничего не было слышно. Наверное, поэтому робкий стук в дверь так ее напугал, что она едва не подскочила на месте. «Ромашка, ты закончила?» «Да, уже выхожу. Кто-то пришел?» «Это мама, не волнуйся, я ей все объяснил». Аня вытиралась полотенцем, наслаждаясь запахом кондиционера для белья, вспомнив, что точно таким же кондиционером пользуется ее сестра. После смерти мамы они почти не разговаривали с Мариной, да и о чем можно говорить с человеком, который ее не понимает. Марина запрещала ей буквально все, и Аня жила как в клетке. «Ромашка, у тебя все в порядке?» На этот раз Федюня постучал чуть громче. Вместо ответа Аня щелкнула шпингалетом и толкнула дверь, выпуская горячий воздух в прихожую. «Ты зачем влезла в эти грязные шмотки? Там же халат висит на крючке, специально для тебя оставил». Федюня отчитывал ее, как это часто делала Марина, но почему-то сейчас Аня принимала его слова как искреннюю заботу. «Я подумала, что...» Что она, собственно, подумала? Что вот сейчас она выйдет из ванной и отправится прямиком на улицу? Ну, сколько можно бояться? Она в гостях, в конце концов, а значит, можно ненадолго расслабиться. «Что ты подумала?» Уперев руки в боки, строго посмотрел на нее Федюня. «Подожди, я дам тебе свою майку и шорты, а шматье свое кинь в стиралку, до завтра все высохнет». «Спасибо тебе, Федюнь», — расчувствовалась Аня и обняла друга. «Ну, хватит этих нежностей». Парень попытался высвободиться из объятий, хотя и не слишком настойчиво. А потом ушел, чтобы вернуться уже с футболкой, такой широкой и длинной, что Аня едва в ней не утонула. Мама Федюни, моложавая женщина с добрым, располагающим лицом, встретила Аню как родную и велела называть себя тетей Олей. Усадила за стол и налила девушке огромную тарелку борща с жирной сметаной. Аня наелась так, что, казалось, живот лопнет. Второе пюре с котлетой она съесть не смогла. «Ну, хоть чай выпей, вон худющая какая», — вздохнула женщина. «А где ты девушку положишь?» — это уже к Федюне. «Мам, не начинай!» Ей показалось, что он покраснел. «У меня большая кровать, как-нибудь уляжемся». На этот раз пришел Анин черед заливаться краской. Она как-то не предполагала, что придется спать с Федюней. Домогательство с его стороны она не боялась, но это же Федюня. Тетя Оля ничего не ответила, собрала грязную посуду и поставила в мойку. Аня вызвалась все помыть, но Федюнина мама ее остановила. «Ты у нас в гостях, а посуду я завтра помою, ничего с ней не случится. Все, дети, спокойной ночи. Мне завтра вставать рано». С этими словами она вышла из кухни, не забыв поцеловать Федюню в щеку. Он тут же стыдливо поморщился и вытер щеку тыльной стороной ладони. А у Ани сжалось сердце от накатившей вдруг тоски. Точно так же ее каждый раз перед сном целовала мама. Аня верила, что мамин поцелуй прогоняет кошмары. «Пойдем», — буркнул он, только добавив себе сходство с ребенком. Аня развеселилась, и ее переживания, пусть ненадолго, но отошли на второй план. «Ромашка, зацени фотки». Аня сидела на кровати, глаза ее слипались. После душа и сытного ужина думать ни о чем не хотелось. Даже беспокойство о том, что Даня так и не объявился, почти прошло. Все же ей пришлось встать и прошлепать босыми ногами к столу, куда Федюня предусмотрительно придвинул один из табуретов. Он щелкал мышкой, перелистывая фотографии. Они расплывались перед Аниными глазами, спать хотелось зверски. Под монотонный голос Федюни, комментирующий каждый снимок, она почти задремала. Вдруг он толкнул ее в плечо. «Это лучшее». Та самая фотография, из-за которой Аня утром разозлилась на горе фотографа. Она спит на грязном диване, в уличной одежде, под головой рюкзак. Ничего необычного, если бы не едва различимый силуэт, невесть откуда взявшийся на фото. На краешке дивана сидит мальчик, на вид не старше 3 лет. Он склонился над спящей девушкой, будто пытаясь что-то сказать ей на ухо. Маленькая ручка лежит на Аниной голове, а вторая крепко сжимает фигурку ангела. Мальчик был прозрачным, почти невидимым. «Федюне удалось заснять призрак?» Последние слова она произнесла вслух. «Какой еще призрак, Ромашка? Ты посмотри, какой ракурс! Как падает свет, как...» Федюня несколько раз щелкнул мышкой, и изображение на мониторе увеличилось. Аня смогла рассмотреть грязные разводы на своем лице и даже выпавшую ресничку под глазом. «Скажи, что ты тоже его видишь», — взмолилась Аня. «Я ведь не сошла с ума?» Сон как рукой сняло. «Вижу. Ромашка, ты понимаешь, что это значит?» «Что нас заберут в психушку? Чего ты лыбишься?» «Это значит, что я наконец-то прославлюсь. Ну нет, конечно, я мечтал стать известным благодаря своему мастерству, но если так распорядилась судьба, то я согласен стать фотографом привидений». Он шутил, но Ане было не до шуток. Она чувствовала, как ее охватывает дрожь. «Федюня, пообещай, что ты никому не покажешь это фото. А еще лучше, удали его прямо сейчас». Аня говорила, но Федюня, похоже, ее не слушал. Он увеличил фото еще в несколько раз и двигал мышью по экрану. Вид у парня при этом был совершенно безумный, и на слова Ани он не реагировал. «Посмотри сюда», — наконец заговорил он. «Мне кажется, или призрак держит в руке точную копию того ангелочка, из-за которого ты на меня сегодня набросилась с кулаками». Аня тяжко вздохнула. Ей не нужно было смотреть на фото, чтобы знать. Федюня совершенно прав.